Шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Мы продолжаем Безрат Ашем учить Ойра Хейра Штердингера и тех, кто с книжками. Мы остановились на... Мы сейчас делаем хибур. Мы сейчас присоединяемся через прошлый урок, немножко тоже позапрошлому. И мы на странице 28. Мы остановились позапрошлый раз на Деврей Магараль Нидбер Маут Коах Эмуна Коах Шельхибур. То есть Маараль говорит, что Эмуна, вера, или там порядочность, доверие, вот все, что относится к этому, это Маут и Хибур. Это, в принципе, есть смысл Хибур, смысл соединений в этом мире. То есть соединения в этом мире все построены на вере. А в каком смысле соединения? В самом-самом буквальном. Вот в самом простом, самом буквальном. Я по этому поводу хочу с вами поделиться. То есть, ну, если вы знаете, то просто возьмите это как метафору к тому, о чем мы говорим сегодня. Была такая историческая анекдота. Да, то есть, вроде как настоящий исторический случай, но я не видела в источниках. Но считается, что это был такой исторический случай. Что Бен-Гурион, да, в самом начале государства Израиль, его пригласили бедуины, которые здесь жили на своих территориях, значит, главу государства Нового Израиля пригласили к себе с дипломатическим визитом. И это было очень важно для него, было очень важно, чтобы у них были хорошие отношения, конечно. И вот Бен-Гурион приходит, значит, в гости к бедуинам. Все, кто когда-то путешествовали по Израилю, бедуины, в принципе, совершенно потрясающие с точки зрения гостеприимства. То есть вы можете абсолютно приехать там неизвестно откуда, и вас примут в этом шатре, и вам дадут чай, и то, что для них, ну, что, чем богаты. Эти люди, которые очень-очень серьезно относятся вот к мицвата хасатурхим, к тому, чтобы хорошо принимать гостей. А уж Бен-Гуриона, они так старались, провели его по всем шатрам глав общины, всех самых-самых глав, и говорят, у нас такой обычай, что когда дорогой гость приходит, вот шатер, в который его пускают, он на любую вещь тыкает пальцем, и вот это его подарок. Мы не покупаем заранее подарок. Подарок, вот гость видит все, что есть в шатре, в который его запустили. Кстати, это интересно, по-видимому, это правда, потому что вот этих самых путешественников, которые откуда-то берутся, обычно они особо никуда не пускают. Там есть какой-то очень пустой шатер, в котором ничего, кроме подушек и чая, нет. Точно. Ну вот ты, дорогой гость... Вот Гухар пишет, что в Средней Азии тоже есть такая традиция. Видите, класс. Выбирай, что хочешь. Теперь он хотел сказать спасибо, не надо. Ну, что ему там в этом шатре особо надо. Но ему быстренько намекнули, что не обидится, не дай бог обидишь. И он выбрал какую-то очень красивую наргилу. Взял красивую наргилу с собой, уехал. Значит, через какое-то время он получает письмо от бедуинов Бен-Гурион, что они, так сказать, готовы на ответный визит. Ну, как вы понимаете, ответный визит наргила кальян, мне подсказывают, да? Ответный визит это... Ой, они перепугались, правительство перепугалось, потому что в доме у президента можно было там много чего взять, и важного, и нужного. И там, в общем, пока до момента прибытия там бегали по этому дому, убирали из дома все, что нельзя, чтобы забрали. В общем, там был целый кипиш. И вот приезжают, значит, бедуины, ходят в гостях у Бен-Гуриона. Понимаете, люди, которые живут в пустыне, то есть, а тут цивилизация цивилизации. И как-то их особо ничего не впечатляет. Ни картины, ни драгоценности, ничего. Да, ходят. Вдруг они увидели совершенно потрясающую вещь. Совершенно потрясающую вещь, которая просто... Они просто чуть с ума не сошли от счастья, что они вообще такую прелесть увидели. Они увидели кран с водой. Представляете? Вот такая штука. Открываешь, течет вода. Закрываешь, не течет. Открываешь, течет. Они говорят, слушайте, это же спасение для пустыни. У тебя дома есть штучка, что вообще не важно, засуха, не засуха, это спасение пустыни. И, значит, попытались выковырить из стены. Им попытались было объяснить, что это так не работает, что нужны какие-то там подводные извините, подземные системы, они очень обиделись было, что вот вы хотите просто жадничать, не хотите нам давать, сказали, конечно, конечно, берите, но смогли их убедить, что вот это вот то, что они увидели, этим уже пользовались, быстренько кто-то из работников смотался в хозяйственный магазин, новенькую, блестящую кранчику принесли. Возвращаются, бегают в пустыню и, значит, поставили какую-то маленькую стенку с кафелем, похожим на то, что видели у Бен-Гуриона, из нее торчит кранчик. И организовали праздник, такое торжественное открытие кранчика с водой. Открывают, вода не течет. Открывают, а вода не течет. Страшно рассердились, страшно обиделись, приехали с претензиями к Бен-Гуриону. Он им говорит, ну смотрите, мы же объясняли. Тут же не дело в кранчике, тут дело в связи. Тут дело в том, что этот кранчик, он соединен с целой системой трупа. В эти трупы поступает вода. И вода идет не из кранчика. Вода через кранчик идет из труб. Все работает на связях. Сам по себе кранчик, ну, замечательно, что он есть. Но если не будет труб, если не будет связи, ничего не будет. То есть мы видим, другими словами, Мораль говорит такую вещь. Мораль говорит, что все, что мы видим в мире, все, что мы видим в мире, работает посредством вот этой верности, веры, преданности, там, вот этого доверия, веры, вот этого вот. Что вот эта энергия есть то, что связывает между разными-разными точками в мире. И это то, что связывает именно вера. Сейчас он объяснит это лучше. Аймуна нидреш, это кашер мутар альшнаим лиф ольба шутафут ла мадарахат. Когда абсолютно необходима вера, вера абсолютно необходима, когда два разных должны работать вместе, башутафут, да, в сотрудничестве, ради одной цели. У каждой стороны есть своя особенная часть, и она делает ее, уважая и доверяя другой стороне. Еще одна маленькая история, чтобы было понятно, о чем речь, и уже окажемся, мне кажется, в более конкретной ситуации, более конкретном объяснении почти. Значит, во время Великой Отечественной войны была такая история, причем это история спасения нескольких сотен немецких евреев. Совершенно какая-то потрясающая. Они сняли, по-моему, если я не ошибаюсь, забыла, какой стране, бельгийский, что ли, я забыла, какой-то европейской стране принадлежащий корабль, и им нужно было слегка плыть по морю, про которое было известно, что оно просто заполнено немецкими кораблями и особенно немецкими подводками. То есть там проплыть почти было невозможно. И были моряки, вот эти бельгийские, которые решились заработать деньги таким опасным способом. И было несколько сотен евреев, которые просто вот они, неважно кто, как, где, они соединились, они договорились, и эти евреи, эти моряки друг с другом договорились, что мы работаем вместе. Мы работаем вместе, мы друг доверяем, значит, у нас нет шансов. У них и так шансов особо не было. И они, этот корабль проплыл через, ну, вот, представляете, через от Европы, там вот по всем возможным морям, Средиземное море, все такое, и приплыл в Израиль. И они все спаслись. Дочка одного из вот этих спасенных, я, извините, забыла имя, она выросла на этой истории. То есть эта история вот этого потрясающего. Причем там были всякие сложные моменты. То была какая-то буря, и моряки велели им выкинуть все самое дорогое, что у них было. И эти люди выкидывали самое важное, самое дорогое, что у них было. И это для них была ужасная травма, но они это сделали, потому что моряки сказали, они им доверяют. То эти моряки там тоже как-то шли им навстречу. И, в общем, папа этой женщины, он всю жизнь рассказывал эту историю своего фантастического волшебного спасения, и она ужасно заинтересовалась. Вот, и получилось так, что она по работе, она работала в Германии, и у нее был доступ к каким-то архивам, и она решила раскопать, она знала, какого числа это все было, в какие числа это все было, и она решила раскопать. Значит, и действительно, вот такое чудо, ей попалась архивная запись следующего содержания. Значит, там подводная, немецкая подводная лодка такая-то засекла неизвестный корабль под бельгийским флагом. Получила приказ его расстрелять. Но вдруг на воду полетели какие-то странные вещи. Посмотрели книги. Заинтересовались. И я не знаю, каким-то образом выловили несколько этих книг, которые эти евреи выкинули как самую великую свою драгоценность, эти интеллигентные немецкие евреи. А там Гёте, а там Гейне, а там вся немецкая, значит, весь немецкий романтизм. Ну, вы же понимаете, что евреи, да? Мы же любим ценить не свое. Из чего? Командование лодки. Значит, сообщив все это центральному командованию, сделали общий вывод, что, по-видимому, на этом корабле везут немецкую интеллигенцию, захваченную в плен, там, видимо, выкупать или что-то. И вот эта подводная лодка получает приказ охранять вот этот кораблик с этими интеллигентами до куда они не придут, до конца. И вот плывет по морю, абсолютно заполненному немецкими подводками и там, чем только не заполненными, там, минами и всем чем угодно, вот этот кораблик с евреями. А за ним идет подводка немецкая, которая там, и там очень подробное описание, я сейчас не помню всю историю, как они их охраняли, и сколько раз они там все время должны были сообщать своим, чтобы все расходились. Короче, им создали красный коридор. Просто отслеживали, куда они плывут, давали им коридор, чтобы, не дай бог, их никто не тронул, потому что решили, что это, значит, немцы, которые попали в плен или что-то такое. То есть, когда люди работают, вот то, что мы сейчас проучили, что когда люди работают бенеймонут, когда люди доверяют друг другу, работают вместе, то вот это, то случается вот этот кешер, случается связь с реальностью, которая работает не так, что мы действительно можем это всегда логически понять. Говорит нам Оль Рахель, а циюрвая дугма амлиала имуна мунах бейсуда шейхарей адам цмиха и гульбасаде. Рисунок и пример для того, чтобы продемонстрировать вот это доверие, вот эту веру, которая все связывает и лежит в основе жизни человека, является то, как смехат его любые сады, то, как растет урожай. То, как растет урожай. К Моше Амру Хазаль, Эмуна за седр зраим. Веру, хочешь учить веру, учи седр зраим. Учи про то, как растение растить. Правильно. Шема аминим бахае улам везуреа. Что только человек, который действительно верит, будет сеять. И в шарла гиле ювель садеем лоймуна. Невозможно получить урожай, если у тебя не будет веры. В каком смысле? Во-первых, смотрите. Человек, предположим, мы с вами сеем. Мы, конечно, скорее всего, большинство из нас очень мало и плохо понимают в том, как это происходит, все сельское хозяйство. Но то, что мы точно с вами наверняка представляем, что то, что ты сеешь, вообще не гарантирует, что это вырастет. Могут быть заморозки, может быть, наоборот, сильное потепление, может быть, червяки, может быть, саранча, может быть, слишком много дождя, может вообще не быть дождя. То есть чисто как бы статистически намного легче представить, что ничего не вырастет. То есть работает человек на земле. Вклад, вот у него есть немножко этих зерен. И у него есть выбор. Или эти зерна съесть, и тогда вот хотя бы столько еды у него будет точно. Или эти зерна посадить, чтобы через год у него был урожай и было там на что целый год жить. Мы живем в мире, в котором любой разумный человек скажет, конечно, посадить, чтобы было через год на что жить. На самом деле рациональный и действительно разумный человек должен сказать, да кто тебе скажет, что оно вырастет? Ты берешь хорошие зерна, которые можно реально съесть, и играешь даже не в русскую рулетку. Ты знаешь, какую-то вообще непонятно какую рулетку. Ты кладешь их в землю, чтобы они сгнили, чтобы у них было огромное количество возможностей, чтобы это все не сработало, в надежде, что вырастет и будет лучше. Съешь, успокойся. То есть человек, который делает такой фантастический риск, что он сажает зерна в землю, это потрясающий показатель, что он верит. Он верит Всевышнему, он верит, что Всевышний ему поможет, он верит, что в этом мире есть законы, которые сработают, против всякой логики. А теперь по поводу Давайте переведем вот это на наш язык. По поводу тестов. То есть, как вы поняли, что кто, кто хочет учиться про веру, пусть учит Сагадзраим. То есть, вот этот принцип, это, ну, на современном языке, надо сказать, хочешь понять, что такое вера, хочешь проверить себя на веру, вот проверь себя вот на это. А что делать нам, которые не сажают? Ну, те из вас, кто сажают что-нибудь в землю, те, вот, наверное, молодцы. А что делать нам остальным, которые в землю не сажают? На самом деле, очень просто. Очень просто. Вы открываете утром глаза. Вы встаете с кровати, идете что-то делать. А у вас... И вы идете это делать, и, скажем, вы религиозный человек, вы открываете глаза, и вы с улыбкой еще и говорите моды они, я тебе благодарен, что ты мне вернул душу. И вы идете это делать в хорошем настроении. Когда это абсолютно та же ситуация, вы не знаете, что вам это готовит. Вы не знаете, что там с вами будет. Вы не знаете, не в полете ли уже кирпич, и не пролилось ли уже масло. Я не знаю, идея о том, как бы можно было бы испугаться, расстроиться из кровати и не вылезти. Так, значит, я сразу в скобках, в скобках. Понятно, что мы не говорим о людях, у которых Харадот. Ну, у людях, у которых есть такая болезнь Харадот. Понятно, что мы не говорим о людях, у которых есть болезнь Харада. То есть, так же, как нельзя сказать, там, не знаю, массажируй ногу, чтобы она лучше ходила без ногу. Ну, если у человека есть болезнь, это надо лечить. Мы говорим про обычных людей, да? Мы сейчас говорим про обычных людей. Пожалуйста, не берите это в сторону, а если это депрессия, или если это действительно там, какая-то там психиатрическая ситуация. Мы говорим про обычных людей. Обычный, разумный человек, открыв глаза, может прикинуть, сколько опасностей, грустностей, невезух, всяких-всяких ситуаций сложных и трудных его поджидает в этот день, и принять совершенно разумное решение, абсолютно, абсолютно рациональное, что лучше не вставать. Меньше рискуешь. Вот каждая из нас, кто встала, кто улыбнулась, и кто пошла что-то делать, и кто пошла сеять свои зерна, и кто пошла действовать в своей жизни, показывает потрясающую веру. Настоящую. Настоящую. Вот точно такую же, как вот этот вот пахарь показывает, когда он берет свои зерна и отдает их в землю гнить, потому что верит, что Всевышний поможет, если вырастет урожай. Мы берем свои силы, мы берем свое желание поспать, свое желание отдохнуть, мы берем все свои опасения и вкладываем себя в действие, в продвижение, в молитву, да, в жизнь. То есть человек, который рискует жить по-настоящему живую жизнь, это настоящий, потрясающий тест на веру. В смысле, такой выигранный тест на веру. А Сефер ха-Хинух это описывает так. Сефер ха-Хинух в предисловии, он рисует такую картинку, что представьте себе, что там вы живете в какой-то... Я сейчас скажу дословно, как Сефер ха-Хинух, а потом на современном языке. Вы живете там в деревне, все берут воду в источнике. Источник прекрасный, чудный, здоровой воды. Просто чудный источник, прекрасный. И все из него воду берут. Это как бы то, что все всегда делают. И вот вы приходите, как всегда, как всю жизнь, брать воду из этого источника. Мимо пробегает сумасшедший. Очевидный сумасшедший. И кричит. А я отравил воду в этом источнике. А я отравил воду в этом источнике. И несется дальше. Вопрос. Будете ли вы пить воду из источника? А, на современном языке. Вы пришли в Маколет какой-то. Вы пришли в свой магазин около дома купить хлеб. Ваши знакомые там фирмы, которые всегда покупаете, вносятся туда сумасшедшие, за ним санитары, они его скручивают, и пока они его несут к выходу, он кричит, а тут весь хлеб отравлен. Вы будете покупать хлеб? Теперь смотрите, с точки зрения с точки зрения теории вероятности, вы бы должны были сказать, о чем мне бояться, каждый день хлеб покупаю. Но что-то внутри нас услышало, ой-ой-ой, он отравлен, очень тяжело. Абсолютное большинство людей ни воду не попьют, ни хлеб не купят. Как-нибудь потом. В другом магазине, в другом источнике. Можно не сейчас. дайте успокоиться. Что такое? Что случилось? Мы вот так вот встретились с вопросом веры. Вера – это что-то, что реально связывает нас с жизнью. У нас на самом деле нет выбора, верить или не верить. Ну, если человек реально не верит, он не просто утром не встанет. Он не просто хлеб не купит, воду не попьет. Он вообще, он теряет связь вообще со всем. Нельзя верить людям, нельзя верить ничему. Мы проявляем веру на каждом шагу. Вы идете в тот же самый магазин около своего дома и берете консервы. На консервах написано «соленые огурчики». А банка железная, что внутри не видно. И вы проявляете чудеса веры какой-то совершенно незнакомым вам людям, которые на этой банке написали «соленые огурчики». Вот с чего вы взяли, что они вас не обманут? Вы берете, используете вот эту возможность веры для того, чтобы купить соленые огурчики. То есть человек, выпавший из системы веры, он выпадает из возможности жить. Наш выбор, настоящий, здоровый, это во что верить и кому верить. Мы не можем не верить. Не верить – это абсолютно не жизнеспособно. Так жить нельзя. Тот, кто живой, тот, кто живет, верит. У нас действительно вопрос, да, как верят, во что и чему верят. Окей. И в Шарле Агиле Ювели Саде Эле Имамна Адам Лукех, все, что человек достигает, когда он растит урожай, это только через веру. А в Шефа Агшамималя Арец на Асабе Циюш Лимуна, другой рисунок, который очень хорошо демонстрирует веру, это дождь. Шамаева Арец Пуалим Яхат Аль Аф Рихук Гадоль Замизе. Вот, скажем, одна из частей вот этой необходимости, чтобы что-то там выросло, это дождь. Значит, у нас есть земля и небо. В землю этот самый крестьянин положил зерна, а дальше все зависит, прольется ли небо дождем, будет ли из неба дождь. И теперь у нас замечательный пример, что такое доверие, что такое вот эта вот порядочность друг к другу, что такое работа вместе. Земля и небо, они абсолютно разные. У них разная физика, у них разное совершенно все. Они совершенно разные. Они друг от друга далеки. У них есть общая цель, чтобы был урожай. И вот этот дождь, про который мы говорили, они соединяются с этим дождем. То есть на следующем уровне дождь – это возможность земли и неба абсолютно разных, абсолютно далеких работать вместе. Потому что у них есть одна цель. Значит ли это, что земля думает про небо, что оно точно как я? Значит ли это, что небо требует от земли быть такой, как оно? Абсолютно нет. У них потому и получается работать вместе, что они осознают свою разницу, что они просто работают на этой разнице. Им не нужна никакая похожесть. Им нужно суметь, чтобы небо пролилось дождем, а земля эту влагу приняла, а все лишнее потом... круговорот воды в природе опять поднялось на небо, и небо пролилось дождем, и так далее, и так далее. Ваавши эйн ларец вешамаим, коль ехолит зэльзэ, эмпуалим ягдав, эдбиньяна улам, бедерах шелемуна. То есть, обратите внимание, ни у земли, ни у неба нет никакой возможности воздействовать друг на друга. Вообще никакого насилия, никакой возможности воздействовать друг на друга. Они работают вместе и таким образом встраивают мир. Через доверие, через эту вот связь доверия. Атаамазу, шебепиулата шамаева арец медебасесет алькох эмуна шебалэ амана михачим это улам. Эма мафилим есудот улам бемляк ула шелаэ. Вот это вот то, как работает небо и земля, это точно... метафора, картинка к тому, как работают люди, находящиеся, которые могут быть в взаимном доверии. Они не становятся одним, они не сливаются. Но у них есть части, в которых они доверяют друг другу, и в этом это срабатывает. Ва'алей амана эм элу шебехоля тикшорет мзулат лифоль бияхат машлемим эт хилкам аттуму. Что значит вот это вот работать с верой, работать как человек, которому можно доверять, что в своей работе с ближним они выполняют свою часть. Эйнам махсирим шалаэм вело ским бадришами ашини. Не думают, как бы своего не додать. Знаете, это такая старая притча про то, что царь хотел сделать праздник и велел всем жителям города принести по стакану вина, чтобы это вино смешалось, и потом все могли дружно, коллективно выпить, и будет весело, и будет хорошо. И один человек идет, думает, ну что я буду нести стакан с вином? Ну, я отнесу стакан с водой. Столько вина, один стакан с водой ничего не изменит. И когда нужно было уже угощаться вином, обнаружилось, что в этой бочке чистая вода. То есть, когда человек смотрит на другого, рассчитывает на другого, я только-только начинала учить невест, только-только, много-много лет назад, я уже очень много лет невест не учу, но когда-то, когда я была молодая, я лет 15 занималась адрахат калот, учила невест. И ко мне приходит одна из первых невест, которую я учила, и там первый урок был про всякие правила в шломбайт, про всякие правила, как себя правильно вести с мужем. Она все очень аккуратненько записала. Приходит на следующий урок и говорит: Эстер, наверное, мне надо разбивать, Руси, наверное, надо разбивать помолвку. Я говорю, почему? Она говорит, ну вот я проверила, вы тут написали, там очень важно, там, я уж не помню, что там, это было в этом уроке, скажем, там очень важно там улыбаться, или нужно учиться любить, или нужно уступать, ну, какие-то такие вещи. Ведь я так примерилась к моему жениху, все, что вы сказали, что-то он не очень. Ей в голову не пришло, что это все говорится к ней. Ей в голову не пришло, что вообще-то все эти вещи, это про то, как она должна работать, что она должна делать. Ее интересовало только, насколько он там в порядке. А он что-то был не так уж в порядке, как ей бы хотелось. Порядочность и вера – это когда я делаю свою часть, а не сижу и жду, и проверяю, насколько свою часть делает второй. А, те, кто со мной, я на 29-й странице после звездочки. Те, кто тоже книжку читает. «Иней коли толкшуёт шельбны адам, лифоли яхат, мукбалот лимкумам вышатам, а текшурата насуин и айихида, а макифает коль хае адам ленецах». Сейчас он скажет нам очень важный ответ, почему мы все время говорим, что семейная жизнь, она там такая важная, она центр всего и все такое. Любые иткашруют, любые связи между людьми для совместной работы, для совместных действий ограничены местом и временем. Кроме семейной жизни, она единственная, которая охватывает всю жизнь человека навсегда. Еще раз. Любые связи между людьми ограничены местом и временем. То есть возьмите любого человека, кроме мужа, ваша связь с ним ограничена местом и временем. Давайте сразу начнем с ужасного. Дети. В здоровой семье здоровые дети, Безрат Ашем, с Божьей помощью, максимально наша связь с ними ограничена местом и временем. А они вырастут, женятся, выйдут замуж, мы останемся семьей. Ну, конечно, останемся семьей. Но это даже близко не называется работать вместе. Возможно, у нас потом будут тут и там появляться какие-то совместные задачи. Ну, ко мне там приезжает дочка с внучкой и говорит: мама, там, давай поменяем ей титульчик в шаббат, холодная вода, давай придумаем, как теплой водой ее помыть. У нас есть совместная задача. Мы прекрасно можем действовать вместе, доверять друг другу. Нет, мы научены это делать. Ну, мы вместе росли, жили, там она росла, мы вместе жили много лет. Нет проблем. Но потом она уедет, и она живет своей жизнью, я своей. И то, что мы перезваниваемся, и то, что там, мы в сердце любим друг друга, вообще не значит, что мы живем совместной жизнью, решаем совместные задачи. Возьмите любые человеческие связи. Вообще любые все. Единственная человеческая связь, идея которой, чтобы она была такая длиной в жизнь, если получается, единственная. Ни родители, ни друзья, ни братья и сестры, ни работа, самая любимая, самая интересная. Единственная – это с мужем. Это делает семейные отношения такими важными и такими знаками. Лахен басис ли киемошель тикшорек несуин и эмуна. А так как то, что происходит в семейной жизни, главное там это связь. Связь, ее суть это эмуна, это вера, доверие. Или, как говорит Маараль, ки иш ве иша ешлаем бияхат хибур ве ицлам бифрат шаях эмуна. Как говорит Маараль, мужчина и женщина, только между ними есть настоящая связь, значит, у них в особенности, к ним в особенности относится понятие веры, понятие доверия. Ну, это все. Иш ве иша шнаим эм шоним бе навшам бе гуфам поэлим бе арбе штахим рахуким зе мезе. Мужчина и женщина, они двое, они очень разные. Они разные в душе, они разные в теле. Вспоминаем небо и землю. Огромное количество их деятельности максимально далеко друг от друга. Если не связь через доверие, если не вот эта связь, ну, понятно, что в принципе ничего не будет. Вот эти два создания, мужчина и женщина, мы с вами в других курсах много говорили, да, про вообще мужчина и женщина, про разницу, да, мужчины из земли, женщины из кости и так далее. Если не вот эта вот связь через веру, через доверие, причем именно вера. Тут вера, вот тут вера, она даже, наверное, легче понять в этом смысле, чем доверие. Мужчина и женщина женятся. Современный мир говорит, нафиг оно надо, прекрасно можно жить в одиночестве, зачем вообще заморачиваться, кому это надо. Чего они женятся? Почему они женятся? Скорее всего, они женятся, потому что, ну, если они религиозные, скажем, евреи, они женятся, потому что не понимают, что это мицва Всевышнего. Что это то, что Всевышний от них хочет. Они не женятся, потому что им кажется, что иначе некому воду в старости подать. Ну, вы понимаете, если не тратить деньги на семью, а откладывать на старость, то заплатить какой-нибудь филиппинке, или я не знаю, в каждой стране кто-то свои дешевая рабочая сила, это, ну, это даже не смешно относительно того, сколько мы тратим на то, чтобы оплатить семью, оплатить помощь родственникам, оплатить все необходимости, которые в семье. Вот представьте, на один год представьте, что вы не тратите ни на кого, вообще ни на кого, кроме себя, а все отложить в сторону. С большой вероятностью вам уже на филиппинку, чтобы подала воду, до конца жизни хватит. А мы не живем во время, когда строить семейные отношения, в этом есть какая-то простая логика. Или это культурный код, или это какая-то очень базисная вера. Там человек рос в очень теплой семье, в которой его так воспитывали, что вот эта цель жизни – построить свою семью. Или это отношения с Всевышним. Теперь люди женятся, и, предположим, такая удивительная история, не поверите, это не просто. Они женились, и там не все идеально. Они женились, и оказалось, с ума сойти, что эти мужчины и женщины разные люди. Не одинаково думают, не одинаково дышат, не одинаково вообще все воспринимают. Почему они останутся в браке? Ради чего они останутся в браке? Как существует вот эта связь? Если есть эта связь, которая строится на вере, на доверии, там, скажем, мы религиозные евреи, мы женились изначально, потому что это мицва, которую Всевышний дал, и мы продолжаем дальше, потому что мы делаем мицву, и мы учимся, и смотрим, как это все работает, и мы верим, что Всевышний построил мир так, что это самое лучшее, самое правильное, это то, что он нас хочет, чтобы мы были счастливы. Ну и будешь учиться, и стараться, и работать над собой, да, и будешь делать все, что нам мудрецы говорят, и так далее, чтобы это получилось, чтобы строить связи, только потому что есть вера. Нет смысла в связях, если нет веры. Невозможны связи, если нет веры. Кто-то это будет делать, потому что он верит в то, что ему сказали родители. Кто-то будет делать, потому что он верит, в принципе, что вот так правильно и хорошо. Человек, который в это все не верит, даже если он почему-то там женился, ну, не знаю, голова закружилась, у него где-то в подсознании было, что там, посадить дерево, построить дом, жениться, развестись. Ну, он по своим видео. Без веры это все не работает в принципе. А это единственные отношения по-настоящему, которые могут быть в жизни значимыми, которые по-настоящему могут в жизни работать. Единственные. Зоабрит рехава ваамитса бьютер. Семейная жизнь – это союз наиболее рахав, да, наиболее всеобъемлющий, наиболее широкий, ваамитса, и наиболее смелый. Понимаете, почему смелый, да? Мияцеги этот коах имуна был кольт куфу вейкифот. И вот эта смелость, она демонстрирует силу веры вообще в наибольшей, в принципе, в наибольшей силе, в наибольшем статусе, который только может быть. То есть, опять, человек, который встал утром, улыбается, не боится жить, это он прошел тест на веру. Ну, если он не болен, понятно, да, мы туда не лезем. Человек, у которого получается остаться в семейных отношениях, всякое в жизни может быть. Не значит, человек, у которого не получилось, он в чем-то виноват, у всех свои истории. Но человек, у которого получилось остаться в семейных отношениях, это наиболее крутой тест на то, что он действительно верит. В современном мире очень редко есть что-то еще, что прям вот так, как раньше, ну, еще были какие-то вещи, которые вот так вот заставляли человека в браке оставаться. Хотя у евреев это всегда было меньше, потому что у нас, ну, Всевышний Герушин, Всевышний возможность развестись прям в Тору вложил. Всевышний изначально хотел, чтобы у нас это был выбор, и у нас это была возможность, чтобы мы за это могли награду получить, чтобы мы понимали вообще, что мы на самом деле делаем. А не были там без выбора и изнасилованы, и деваться некуда. Почему эта смелость, амитса бьютер, почему быть замужем или быть женатым – это самая большая смелость? Напишите быстренько, давайте. Буквально слово два. Почему находиться в браке – это определяется как брит рехавава амитса бьютер – самый широкий и самый смелый союз. Почему находиться в браке – это проявление смелости? Давайте, дамы, буквально по слову по два. Как вы считаете? Потому что человек непредсказуем. Потому что это выше эгоизма. Класс. Два разных человека. И замечательно, потому что то, что вы пишете, я думаю, что я понимаю, о чем вы, это все гениально, но если вы можете немножко четче, в чем там смелость? В чем смелость, значит, есть какая-то опасность. В чем опасность? Почему нужна смелость, чтобы оставаться в браке? Вопрос был такой. Написано, что оставаться в браке, что вот это вот семейное отношение, это брит рехава ваамитса бьютер. Это самый широкий и самый смелый союз. То есть наибольшая смелость в жизни, в принципе, требуется, чтобы оставаться в браке. Я спросила, при чем тут смелость? Почему, чтобы оставаться в браке, нужна смелость? Сейчас я в чат посмотрю, я не успела. Тест our personal, это тест на, да, персональную жертвенность. Ой-ой-ой-ой-ой. Эстер, не дай бог. Мы против человеческих жертв в иудаизме. Очень сильно против человеческих жертв. Доверие, смелость нужна, чтобы доверять. Круто. Смелость, я очень, да, вот, замечательно, вот, наступит на любимую мозоль на 100%. То есть ты человеку доверяешь, а он 100% тебя подведет, 100% сделает больно, 100%, любой человек, который близко, 100% на любимую мозоль наступит. То есть это, знаете, как ребенок, который там тебя бодает, тебе больно, а ты все равно его в следующий раз все равно обнимешь. Непринятие компромисса. Нужна смелость, чтобы не принимать компромисс. Я не поняла. Объясните, пожалуйста, получше. А опасность, что человек может непредсказуемо поменяться. 100%. Ответственность, да. Кстати, очень, очень многих людей очень пугает ответственность. Обычно ответственность больше пугает, кстати, мужчин. Но да. Такая прям нависшая ответственность, которая никуда. Это вообще наивысшее доверие, потому что придется ради жены опустить эгоизм, круто, замужество. Это орден замужества. Да, потому что ежедневная работа и доверие, потому что нужно пережить разочарование, разбитые мечты. Простить предательство. Бывает. Еще как бывает. Смелость, потому что не знаешь, чем это закончится, все равно вкладываешься. Давайте я хочу остановиться на двух вещах, которые вы написали. Я хочу остановиться, во-первых, на идее про разочарование и разбитые мечты. обратите внимание, знаете, все эти шутки про то, что мечты, чтобы их мечтать. Очень важно мечтать. Очень-очень важно мечтать. Очень важно чего-то ждать и чего-то представлять. Никогда не получается так, как мечтал. Никогда. Современные, я не помню, это вам рассказывала, нет, я очень коротко, современные исследования работы мозга и гормональной системы, их связи показывают очень интересную вещь. Человек получает удовольствие, скажем, вот есть некое действие, есть до действия, мечты, все вот это, есть само действие и есть после действия. Предположим, мечты были замечательными, предположим, само действие было просто очень хорошим, и о нем потом очень сладостно вспоминать. Соответственно, все эти три этапа вполне себе приводят к выделению окситоцина, да, гормон удовольствия. Теоретически, в какой из трех этапов может вообще теоретически привести к выделению наибольшего количества окситоцина? Все, кто подумали, я не знаю, что вы подумали, но у нас уже нет времени писать, потому что сейчас уже через минуту у нас начинается период вопросов. Наш мозг вырабатывает вот этот гормон удовольствия, окситоцин, больше всего на мечтах, на ожиданиях. То есть, какое бы ни было прекрасное действие, нет теоретической возможности получить столько гормона удовольствия от действия, чем от мечты. Во-первых, это говорит о том, как важно мечтать, а то вообще жизнь проживете без удовольствия, жалко. А во-вторых, это говорит о том, насколько важно отделять мечту от действия. Мечты, чтобы мечты это прекрасно, замечательно, дает много сил, много энергии, дает направление. То, о чем ты мечтаешь, наверное, ты действительно там рассматриваешь какие-то, куда тебе хочется в жизни развиваться, идти и так далее. И это просто чудес. Главное не ожидать, что от действия можно получить подобное удовольствие. Удовольствие здесь, в принципе, другое. От воспоминания наименьшее. Да, ожидание праздника всегда лучше праздника и так далее, и так далее. Есть люди, которые так этого почему-то боятся, что стараются не мечтать, не ожидать праздника, вот это все. Очень зря, очень-очень зря. Страх не выполнить миссию, которую нам предназначена. Да. Точно. И что-то я еще хотела. Смелость, потому что не знаешь, чем это закончится, и все равно вкладываешься. Очень большая смелость, потому что действительно никогда не знаешь, чем это закончится. Есть в Лашон ха-Кодеш, в нашем святом языке, есть очень много синонимов к определению слова «радость». Дица, сиг, хедвер, симха, ну, очень, там, около 10 синоник слов радость, счастье. И есть абсолютно разные слова, которыми обозначается, скажем, радость невесты и радость ее мамы на свадьбе. Радость невесты на свадьбе называется симха, радость мамы называется ошер. Вот радость невесты, ошер – это что-то намного-намного больше, чем симха. Симха – это вот такое радостное типа ожидания, но очень классное ожидание, но совершенно, ну, вообще, кот в мешке. То есть человек может испытывать симху, потому что он там очень хочет какой-то возможности. Вот сейчас она там невеста, у нее есть возможность выйти замуж, а вдруг получится, а ну вдруг получится, очень рада, возможность появилась. Или женщина знает, что она беременная, она очень рада, это большая симха. Неизвестно кто, неизвестно что, кто родится, вообще, что там будет. Ты с ним будешь дружить, или он тебе кровь попьет, ничего не знаешь. Ну, у тебя возможность материнства, возможность это сделать, у тебя есть симха. Вот мама невесты, например, на свадьбе испытывает ошер. Ошер – это что-то намного большое и глубокое. Ошер на иврите милашон ишур, от слова разрешение, ишур. Что мама на свадьбе, она чувствует, что вот она эту девочку родила, вырастила, до свадьбы довела. Девочка там у нее хороший жених. Мама – молодец. Мама получает свой диплом хорошей мамы. У нее вот это ошер, у нее счастье. Она молодец, она своей работой справилась. Давайте быстро только, чтобы закончить вот эту нашу 29-ю страницу, это же закончить главу. Для брит несуим нихнас адам куло, навшову гуфу, полем кулам, это кольбе меракезу бывает и хат. Обратите внимание, что вот в этот союз, свадебный союз, человек входит целиком. Душа, тело, деньги, все входит в этот союз. И, соответственно, дом – это то, что объединяет все, что человек может сделать в этом мире. Так что иш вейша им балэгам манас зухим им бабайт наиман, а кеша шебене им наса басис и тан лихаэм. Если люди это осознают и стараются, каждый делает свою часть, у них удается построить байт наиман, крепкий дом, верный дом, и вот эта связь, смысл которой вера, она оказывается самой крепкой основой их жизни вообще, во всех направлениях. Окей, у нас осталось время на вопросы. Что-то я не видела. Там были вопросы вообще? Мы что, сегодня раньше закончим, порадуем, да? Да, у вас есть вопросы?
Рабанит Эстер.
Да,
а можно повторить вот это вот последнее предложение, которое вы сказали? Оно немножечко было... Я чувствую, что оно было очень важное, но оно как-то очень быстро пробежало, и я его не успела осознать и записать.
Спасибо.
Да. Спасибо.
Аиш ваиша эмбаалей амана зухим им бабайт наиман. Акеша шебене им нааса басис эйтан нахаегим. Мяле коль мирхак уфреа мецтархим коль кирхилке аудатам лишлемут ихад бабайт наиман бейсрай. Когда мужчина и женщина, каждый работает над своей частью в Баалей Амана, вот над своей частью в этой вере, в доверии, вот то, о чем мы говорим, у них получается построить Баит Наиман, у них получается построить верный дом, настоящий дом. И вот эта связь имуны, которая между ними возникает, она создает вообще базу для всего, вот эту надежную базу веры. Ну, мы, знаете, там Мидраш говорит, что человек рождается, он оказывается в море. Он оказывается в море. Ну, потому что физический мир похож на море. То буря, то почву под ногами не чувствую, что там куда-то надо плыть, откуда-то надо выбираться. А вот этот еврейский дом, этот верный дом, если его получается построить, когда его получается построить, он дает в принципе вот кусок земли во время в этом море. Он дает в принципе базу, на которую можно стоять и двигаться в любом направлении жизни вообще. Был вопрос, так чего же бояться? Ну, то, что вы все классно написали, все, что написали. Все, что мне казалось важным, мы об этом поговорили. Там была очень классная причина страха, что страшно разлюбить. Вот это вообще не страшно, потому что если этим не заниматься, даже не полюбишь, не то, что разлюбишь. А если этим заниматься, то точно будешь только еще больше любить. Как вернуть первоначальную симху, если женились, развелись, дети родились, трудно воспитывать, и уже на следующее событие симха не наступает? Что делать? Вот смотрите, вот эта симха, о которой мы говорили, как там у беременной или как у невесты, это, конечно, опять связь с жизнью через веру. Что человек нащупывает в себе силы верить в то, что у него получится, верить в то, что ему удастся. Верить в то, что он попробует, и это имеет смысл, что Всевышний ему поможет. Это вот совершенно то, что происходит вот с этим крестьянином, который свои последние зерна отдает земле, хотя статистически это очень странно. А с точки зрения веры очень работает. Нужно, у нас нет другого выхода. Или мы нащупываем в себе. И вы правы, что классно в молодости, когда там, знаете, я помню, у меня были невесты, тоже молодые, которые, когда я совсем начинала и еще не очень умела с ними говорить, я там что-то говорю, вот бывают такие проблемы, такие, вот так решать. Они на меня так смотрят, прямо не глаза читают, знаете, такая жалость. Это у тебя, несчастная женщина, бывают проблемы. У меня с моим-то никаких в жизни проблем не будет. Вот не знаешь ты, что такое любовь и счастье. Поэтому и думаешь, проблемы могут быть. Тебе. И это, в этом есть такая милая очень вещь, такая славная, что юные люди, которые, да, очень верят в то, что у них абсолютно все получится, комплекс Бога, да, я, в принципе, все могу, если что-то не могу, надо постараться, потому что я-то точно могу. Потом человек начинает ударяться об жизнь. Не дай Бог, то, что женщина написала в вопросе, да, какие-то сложности в браке, не дай Бог развод, или, там, какие-то сложности с детьми, с одним ребенком. И вот, знаете, я думаю, вот, представляете, женщина родила больного ребенка с каким-то серьезным болезнью. Это какой верой надо обладать, чтобы решиться родить еще ребенка, еще ни одного ребенка? У тебя же, даже если тебе все врачи в мире скажут, это абсолютно там, случайно не связано с твоими генами еще. Даже если. Хочу посмотреть на тех врачей, которые рискуют, так сказать. Обычно они не рискуют. Ну вот же, ну вот, ее уже так стукнуло. Но она уже живет в этом, что вот она родила, верила, радовалась, ребенок вот такой, такой сложный. А это так страшно и больно. И какая потрясающая вера. Вот есть женщины, это вот настоящая вера, вот по-настоящему. Я понимаю, что все от Всевышнего, что приходит та душа, которая должна, что с теми испытаниями, которые нужны этой душе, это никакого отношения не имеет к тому, что она больше не может быть мамой. А как любить? Вот она там беременная, она ходит вся в ужасе. А вдруг как опять? А ей нельзя быть в ужасе, она быть спокойной. Ей нужно этот животик любить и того, кто сидит там в пруду. Это же какая сумасшедшая работа постоянно-постоянно над верой. Я вам не рассказывала, у меня когда была последняя беременность, я уже была очень взрослая, и мне все врачи говорили, что я точно не смогу родить здорового ребенка, вообще вариантов ноль. И что я просто обязана сделать, то есть до такой степени, что одна вот прям очень типа хорошая-прехорошая врач написала, что у ребенка нет пульса и нужно делать аборт. И просто мы пошли, сделали у другого человека еще раз ультрасаунд, там все в порядке. Я когда к ней пришла, спросила, что это такое, она начала прямо на меня кричать, что я тебе спасаю жизнь, ты не понимаешь, кого ты можешь родить в твоем возрасте, и что это будет, и как это будет, ты не понимаешь. Ну и понятно, было очень, как бы, я почувствовала, что мне страшно. Пошли к раву, взяли браху, пошли еще к раву, взяли браху. И мне казалось, что я такая молодец, вообще не обращаю внимания, вообще не волнуюсь, там, молюсь, ну, еще браху возьму, и вообще все прекрасно. Вот. А потом я ее родила, и врачи после родов говорят, что, слава богу, там хороший, здоровый ребенок, все в порядке. И вдруг у меня, я начала плакать. Сильно-сильно. Я почувствовала, что я не плачу, потому что там, а я плачу, потому что я дышать начала. А что я эти 9 месяцев после того, что меня так врачи запугивали вначале, мне казалось, что я просто молодец. Я вот верю Всевышнему, делаю все как правильно. А когда я после того, что я родила, оказалось, что все в порядке, я вдруг обнаружила, что я всю беременность не совсем дышала. Что они меня таки так запугали, что где-то это носило, а я это даже не могла вычислить, даже не почувствовала, это не вычислила. А когда я после родов дышать начала, я думаю, боже мой, ну вот, ну подумаешь, какие-то врачи чего-то говорят. Ну ты же тот же самый сумасшедший, который прибежал и сказал, я этот источник отравил. Ну я же все правильно делала. Ну вот где-то это сидит, и вот эта связь с Всевышним, ее все время надо проверять и прочищать. Есть, конечно, потрясающие женщины. Женщины, у которых был в жизни тяжелый опыт, неважно чего. А они продвигаются вперед и позволяют себе радоваться. Понимаете, тут же на самом деле это не так работает. Тут это не работает, что у меня там не получилось там, с этим браком, или у меня не получилось вот с этим. А теперь у меня что-то, оно мне не радуется. Оно бы мне и радовалось, мне страшно. Оно не радуется, потому что типа сидит внутри такой яцер рада, это внутренний голос, и говорит аккуратно-аккуратно, сейчас порадуешься, опять ударишься. Ты помнишь, как в тот раз радовалась? Ох, тебя шибануло. Еще раз хочешь? Давай, радуйся. Как шибанет? Помните, как говорили раньше на историческом, на бывшей там, родине, что там, где большая часть из нас родилась, что не радуйся сильно, потом плакать придется. Это вот это. То есть, на самом деле, это не то, что я не могу радоваться. Во мне сидит такой запрет на радость, если я уже ушиблась. Ну, типа, может, не буду радоваться, будет легче. И получается, что за то, что у меня и так в жизни уже шабануло, там, не меня, а кого-то, Не дай Бог, женщина еще и лишает себя возможности быть счастливой, еще и лишает себя возможности радоваться, возможности надеяться, возможности мечтать, возможности верить. Это вот за что себя-то наказывают? Что вы-то плохого сделали? И так уже такое сложное пережили. Чего же себя еще и наказывают? Окей, да, у нас есть еще 2 минуты, если есть вопрос какой-то. И Раф еще не вошел. Когда вера побеждает, это счастье. Абсолютно. Когда вера побеждает, это счастье, потому что, как мы сегодня выучили, механизм такой, когда вера побеждает, вы опять начинаете дышать полной грудью жизнь. Вы опять начинаете жить полную жизнь. Опять начинаете быть абсолютно в связи с жизнью, с Всевышним, со своей жизнью, с возможностями. Ну, конечно, это счастье. Еще бы. Так, я не успела писать. Шалом. Шалом. Я лично знаю женщину, которая родила ребенка с жутким ДЦП, у которого были повреждены руки, ноги, мозг. Но потом она родила еще и детей абсолютно здоров. Абсолютно. Я много знаю таких историй. Но я тоже много знаю женщин, которые там нерелигиозные, или какие-то там у них истории, что родив одного больного ребенка, им кажется, все, они больше просто не имеют права. Не имеют, все, все. И все. И сами себя так страшно наказывают. За что? Вот то, что Номи написал, это абсолютно точно. Я много таких случаев знаю. Ну, не именно ДЦП разные. Окей. Дорогие дамы, давайте прощаться. С вами было замечательно. Спасибо.